Добрый день! Вас приветствует археология. Мы возвращаемся после долгих весенне-летних каникул. В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по Восточной Европе. Нет, это не тень графа Дракула. Это призрак истории. 100 лет назад практически все страны этого региона попали в ловушку авторитаризма и фашизма. Всем памятные режимы Тиса в Словакии, Антонеску в Румынии, Хорти в Венгрии, но и в других странах, от Балкан до Балтии, восторжествовали авторитарные тенденции. Сегодня кажется, что история повторяется. В регионе растет, пусть пока не фашизм, но популизм и радикализм. Вслед за бессменным Орбаном в Венгрии и Фицо в Словакии, крайне правые едва не победили на выборах в Румынии, и популисты готовятся прийти к власти в Чехии на следующих выборах в октябре 2025 года. Все они евроскептики и сторонники сближения с Россией. Грозит ли это единство Евросоюза и коалиции в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Восточная и Центральная Европа снова в центре политической турбулентности. Венгрия давно стала символом национал-популизма. Виктор Орбан правит здесь уже более десятилетия, бросая вызов Брюсселю. В Словакии после короткого перерыва вернулся Роберт Фицо, известный своей пророссийской риторикой. В Румынии крайне правые партии едва не прорвались к власти. А теперь к этому списку может прибавиться и Чехия. Страна, которую еще недавно считали надежным союзником Киева и одним из самых лояльных участников Евросоюза, готовится к выборам. И здесь все громче звучат силы, обещающие вернуть страну чехам, сократить помощь Украине и спорить с Брюсселем по любому поводу. У этих лозунгов все больше сторонников, от небольших городов до пражских площадей. Разные страны, но тренд один – недовольство Евросоюзом, скепсис по отношению к либеральной демократии и готовность искать союзников в Москве. Для многих это кажется простым решением – традиции, дешевый газ и национальный суверенитет. Но для Европы это тревожный сигнал, слишком знакомый по урокам 20 века. 100 лет назад в межвоенной Европе страны региона породили на свет авторитарные и фашистские режимы. Сегодня главный вопрос – станет ли снова Центральная и Восточная Европа территорией авторитаризма и национализма? Или найдет силы защитить демократию и единство Европы?
Это был сюжет Антона Сергиенко. А у нас в студии Ярослав Шимов, обозреватель «Радио Свобода», автор книг по истории и политике Центральной и Восточной Европы. Добрый день.
Здравствуйте.
И вот как раз одна из книг у меня в руках «За нацию и порядок» наших коллег Ярослава Шимова и Андрея Шарова. Она как раз рассказывает о том, что происходило в регионе в межвоенный период. О том, как разные страны, в общем-то, приходили к общему знаменателю. Авторитарные, а то и просто фашистские режимы. И вот сейчас, честно говоря, ездя даже по улицам предместьям Праги, я вижу предвыборные плакаты, и очень часто многие лозунги мне напоминают те вот старые, скажем, когда я вижу Андрей Бабиш, и там, так сказать, за собестачнее грде Ческо, за самодостаточное и гордую Чехию. Мне кажется, как будто это списано оттуда из вот этих вот рецептов 1920-30-х годов.
Ну, наверное, не списано намеренно, но идейная общность определенная, конечно, прослеживается. Хотя я всегда люблю повторять, что история никогда не повторяется полностью. Конечно, об определенных сходствах можно говорить, но, тем не менее, исторические условия всегда разные, и начало 21 века сложно все-таки полностью отождествлять с началом 20-го. Но, тем не менее, я бы сказал, что то, что можно считать общим у 2020-х и 1920-х годов, это, во-первых, настроение всеобщего недовольства. Более или менее обоснованно оно было тогда или сейчас, об этом можно спорить. И ощущение такой хрупкости институциональной, которая не ощущалась, не чувствовалась еще, не знаю, 15-20 лет назад, когда как бы существовал некоторый консенсус, по крайней мере, внешний. Вот есть демократические институты, вроде бы оформившиеся, вот есть проект европейской интеграции, вроде бы успешно развивающийся, вот есть долгая эпоха мира, по большому счету, если вынести за скобки балканские войны 90-х, то, в общем-то, в Европе 80 лет крупной войны не было до начала войны в Украине. как бы все такое устоявшееся и относительно благополучное. И вот это все начинает рассыпаться, рушиться или, по крайней мере, ставится под сомнение, под вопрос. Почему? Здесь, наверное, очень много самых разных причин. Часто говорят о том, что демократии вот в том регионе, о котором мы говорим, об этом писали, например, в своей книге «Свет обманувшей надежды» Иван Крастев и Стивен Холмс, довольно известные политологи, они утверждают, что демократии были имитационными, то есть подражали западным образцам без достаточного приспособления местным условиям, местным культурам, местным привычкам, и плюс к тому форма, так сказать, имитировалась, а с содержанием были проблемы.
Содержание было достаточно местным, патриархальным. Вот это как раз тот момент, который хотелось обсудить сейчас все-таки для начала историю, столетнюю историю, потому что, перечитывая эту книгу, она вышла в начале года, и сейчас, готовясь к нашему эфиру, я еще раз посмотрел, удивляет синхронность того, как такие разные страны, они более или менее приходили к какому-то вот этому общему знаменателю, ну, пускай не чисто фашистские режимы, как, скажем, там, я не знаю, Хорти, Антонеску, уже такие патентованные вроде союзники Гитлера, но даже, скажем, балтийские страны, они устанавливали достаточно жесткие авторитарные диктатуры. Почему так получилось?
Ну, видимо, потому что тогда, на самом деле, обо всем нужно судить в контексте, тогда диктатура еще не вызывала такого как бы однозначного отторжения у очень многих, в том числе и у образованных слоев, у интеллектуальных элит, как сейчас, когда 20 век уже в прошлом, и что такое фашизм, что такое коммунизм, мы, в общем, более-менее неплохо знаем. Поэтому даже современные авторитарные режимы, они все-таки по большей части маскируются в какое-то подобие этих суверенных, управляемых и прочих квазидемократий. Тогда маскироваться было не нужно. Тогда, например, идеология фашизма и практика его, итальянского фашизма, анализ творял собой для многих надежду, потому что это была комбинация двух идеологий – национализма, стремление к возрождению некой национальной гордости по той или иной причине в представлениях этих людей попранной, и социализма, то есть большего равенства, большего внимания проблемам неимущих. Этот коктейль, его убийственный характер выяснился только потом. Поначалу, в 20-х годах, для многих это был рецепт лечения действительно больного либерального общества. В том смысле, что экономика была в кризисе, который особенно обострился в годы Великой депрессии. Социальное неравенство на тот момент нам оно и не снилось. Сейчас многие жалуются на то, что растет социальное неравенство. То, каким оно было 100 лет назад, ну, я приведу такой пример, что, согласно ряду исследований, государства тогдашние тратили на социальные нужды, на разные программы помощи бедным и всю эту систему социального обеспечения от 1 до 5% своего валового внутреннего продукта. Сейчас эти показатели во много-много раз выше. Даже в таких странах, как Центральные и Восточноевропейские, не говоря о социальных государствах Запада.
Поэтому, говоря о шведской модели.
Ну да, например. Поэтому, конечно, это был несколько другой мир, и там жила надежда на то, что вот кто-то придет и порядок наведет. Некий вождь, некий спаситель, который сможет организовать общество на более справедливых началах, искоренит коррупцию, которая тоже была, в общем, ну, в таких странах, как Румыния, Польша, она была, в общем, большой проблемой и бичом.
Ну да, и старое общество, и вообще это все-таки первая половина 20 века, это все-таки волны авангарда и построение нового общества, построение нового человека, нового порядка.
Я, кстати, вот, напомню, что вот вы упомянули авангард, что, к примеру, итальянские футуристы,
Маринетти,
они были все сторонниками фашизма.
Конечно, авангардисты или, скажем, Эзра Паунд, если взять на американской земле. Ну и вообще фашизм, он, собственно, и в Британии, так сказать, очень серьезное фашистское движение было, надо понимать, что и западное общество. Но если говорить о восточных, то вот первая часть, то, что называется ваша книга «За нацию и порядок», это нация. И это молодые, не сформировавшиеся, не до конца еще сформировавшиеся нации, только что получившие опыт независимости. Вот. И вот эта вот, конечно, национальная кровь молодая, она очень сильно, мне, скажем, вспоминается вот эти вот, скажем, национальный вот этот капитан Кадриану, который «Железный легион» в Румынии был. И вот я хотел поговорить о героях и антигероях вашей книги, вашего повествования. Вот кто антигерои? Вот кто такие наиболее, так скажем, фактурные, одиозные фашисты-националисты? Ну, скажем, вот Кадряну, когда я читаю его биографию, помню, когда свадьба его была, сколько на ней там, 100 тысяч человек, что ли, гуляло, так сказать, в течение двух недель он там, не знаю, пол Румынии накормил, все в национальных одеждах, быков приносили жертвоприношения. То есть такие просто фиесты национализма. А кто еще?
Да, Кадряну фигура очень колоритная, и в то же время фигура очень мрачная, в каком-то смысле демоническая. Он не только выглядел привлекательно, он был очень высокий и с очень такой впечатляющей, красивой
красавец
внешностью.
У него, да. Вот эти волосы курчавые, да, профиль орлиный такой, да. Просто.
При этом, что интересно, с этнической точки зрения он вовсе не был румыном. Его отец был, по разным данным, то ли польского, то ли украинского происхождения, а мать немецкого. Но они были жителями Румынии, они говорили на румынском языке. И он стал вот таким воспаленным румынским националистом. Но вот в этом движении в нем существовал легион Архангела Михаила или Железная гвардия. В этом движении существовал такой странный, в общем, такой макабрический культ смерти. В том смысле, что умереть за движение, за его лидера, которого называли капитаном, и за идею Великой Румынии, это была большая честь, и легионеры шли на смерть, например, совершая разного рода теракты и политические убийства, и подставляясь под пули полиции абсолютно сознательно. В этом румынский фашизм отличался от многих других, хотя определенный культ смерти, например, был и у фалангистов в Испании. Но если говорить об антигероях, ну, у Кадряну было такое демоническое обаяние. А вот маршал Антонеску, который потом расправился как раз с легионом, отодвинул его на задний план и установил такую чуть более традиционалистскую, но тоже очень жесткую диктатуру. А вот эта личность, на мой взгляд, крайне отталкивающая, не только потому, что он был, как принято говорить в таких случаях, зоологическим антисемитом и, в общем, организатором террора и погромов в значительной части Румынии и позднее на оккупированных румынскими войсками территориях Советского Союза, но и потому, что он был человеком мстительным, неуравновешенным. Есть версия, что как-то в молодости он подхватил сифилис и, в общем, его не долечило, и это тоже имело влияние на состояние его нервной системы. И он очень действительно глубоко поклонялся Гитлеру. И он был как раз, кстати, одной из немногих фигур среди этих своих союзников и сателлитов, которым Гитлер доверял. Он не очень ценил Гитлера, румынскую армию, ее боевые качества, не очень ценил румынскую государственность, но вот лично Антонеску выделял, награждал его, так сказать, немецкими наградами и ему доверял, что было, в общем, не характерно.
Из антигероев еще мне приходит в голову Павелич. Может быть, такой он не слишком в русскоязычной и среде известный, потому что вот обычно, когда история Второй мировой войны, как-то немножко стороной обходят вот эти вот страшные совершенно лагеря смерти. Ну, все слышали, усташи. Павелич из себя что представлял?
Анте Павелич в политике, он очень долгое время был маргиналом. Он был радикальным хорватским националистом. В рамках Королевской Югославии, межвоенной, конечно, межнациональные проблемы были очень острыми, и хорваты и сербы, как два наиболее многочисленных народа, их конфликты политические были, конечно, особенно жесткими. Там доходило до убийств на заседании парламента, потому что депутаты многие приходили, ну, понимаете, Балканы, да еще, да. В те времена приходили с оружием прямо вот на заседание парламента, возникала ссора и шла стрельба, так погиб лидер как раз хорватских умеренных националистов, он был застрелен сербским депутатом. Но усташи – это было порождение уже вот фашистской идеи в ее самом радикальном понимании, фактически уже в нацистской интерпретации, расовый национализм, когда национализм переходит уже в откровенный террор против тех этнических групп, которые признаются, так сказать, ну, нежелательными.
Когда читаете о терроре против сербов, то просто там страшные цифры.
Безусловно, это десятки и сотни тысяч погибших. Как бы у сербов был, у сербского меньшинства в организован мусташами под оккупацией или под покровительством нацистской Германии государстве, у них был выбор небольшой. Либо подвергнуться репрессиям с большой вероятностью погибнуть, либо подвергнуться насильственной конвертации в католичество. Это тоже было довольно массовое явление. Конвертация эта, конечно, не была никоим образом искренней в большинстве случаев. Но не надо забывать, что террор был направлен не только против сербов, но и против цыган.
Против рома, да.
Там, против евреев хорватского, значит, не очень большого, но все-таки имевшегося еврейского меньшинства. То есть это был российский режим, причем такой очень во многом убого-провинциальный. Я ничего плохого о хорватах как народе сказать не хочу, не раз там бывал, с удовольствием езжу. Но вот та часть этой политической элиты, которая была связана с усташами, это была такая квинтэссенция очень узколобого, скажем так, с одной стороны, направленного на, с одной стороны, российского, а с другой стороны, ультракатолического национализма, что, конечно, плохо сочетается. Вообще в тех случаях, когда фашистские и радикально-националистические идеи сочетаются с христианством, как было в Хорватии, как было в Словакии, ну, возникает такое естественное философское противоречие. Христианство основано на идее милосердия и на идее равенства людей. «Не есть ни эллина, ни иудея», говорит Христос. А при этом режимы вот хорватский и словацкий, в Словакии очень лидером был монсеньор Тиса, действующий священник. Да.
Чего он постоянно продолжал действовать, он удалялся постоянно в свой приход. Вот, кстати, да, Тиса, может быть, последняя фигура, о которой успеем поговорить, он вызывает какие-то противоречивые чувства. Он не был, по-моему, таким кровопийцем, он был какой-то вот деревенский такой сельский священник, мне кажется, которого история подняла на вот такую вот непривлекательную позицию.
Да, ведь он же, собственно, и сам-то не стремился. Он до последнего колебался, когда в начале 1939 года Гитлер и немецкое руководство
навязали независимость Словакии.
Сказали, да, словакам, словацкому руководству и лично Тису на свидании в Берлине, что либо вы провозглашаете независимость, либо мы умываем руки и оставляем вас
под венгров.
Сказать, под венграми, да. Да, на расправу венграм. А венгры... Понятное дело, что, что Словакия находилась в составе большой исторической Венгрии 600 лет и не очень хотела обратно, прямо скажем. Поэтому предпочли вот такой вариант. И да, Тиса не был самым радикальным. В отличие от Павелича, он был вот в рамках этого режима олицетворял такое более умеренное крыло, что не мешало ему одобрить отправку, депортацию 30 тысяч евреев в нацистские лагеря на территории оккупированной Польши, что не мешало одобрять конфискации, что не мешало выступать с откровенно российскими речами. Но все же, по сравнению с таким, например, деятелем, как Войтех Тука, это был его премьер на протяжении большей части Второй мировой войны, Тиса выглядел действительно такой, ну такой корпулентный, так сказать, мужчина в облачении священника, в чем-то даже солидный. И поэтому, возможно, его такое народное обаяние, такая простота в таком смысле слова психологическом, она ему создала определенную, не то чтобы культ, но определенную популярность, которая в правых кругах словацкой политики до сих пор живет.
До сих пор. И, кстати, Фица мне чем-то напоминает тоже. Он такой плотненький, такой простоватый мужичок словацкий. Мне кажется, что вот этот вот народный типаж, он как-то перекликается.
Ну, когда Фица вернулся к власти, так сказать, критически к нему настроенные пользователи интернета, они даже там делали коллажи, где его облик скомбинировали с обликом очень удачно, с обликом Тиса, и вот, так сказать, этим намекая на то, чьи традиции он продолжает.
Ну, вот, собственно, да, здесь мы как бы перекинули мостик уже в современность, к современным лидерам Центральной и Восточной Европы, о которых поговорим после небольшого перерыва.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Центральной и Восточной Европе, о том, какие можно провести исторические параллели между происходившим там 100 лет назад, когда в регионе победили авторитарные фашистские режимы, и триумфом популизма сегодня. Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
Если начало 20 века совершенно точно было парадом национальных государств в Центрально-Восточной Европе, разрушение сразу трех империй одновременно, германской, российской и австро-венгерской, привели к появлению большого количества новых государств, в которых установившиеся режимы достаточно быстро стали, ну, такого полуфашистского типа на самом деле. И связано это было в значительной мере с тем, что они не могли не быть популистскими, потому что они реализовывали, так сказать, чаяния народов, которые только что получили независимость. И в процессе строительства нации, естественно, находились на той стадии, когда им надо было в том числе отличать себя от чужих. И это приводило к росту ксенофобии неизбежному. Ну и параллельно необходимо было проводить быстро новое государственное экономическое строительство, что удобнее делать, конечно, в мобилизационных форматах, которые естественным образом просто вырастали на месте старых разваливающихся империй. Сейчас параллель может быть в том, что новые демократические государства, возникшие в результате распада блоков, по большому счету, то есть ухода еще одной империи Советского Союза из этой зоны, который считал их своей зоной влияния и, соответственно, ограничивал их самостоятельность, вначале влились, как им казалось, в демократическое сообщество наций внутри Европейского Союза, а затем у них постепенно, естественным образом, в значительной мере появились претензии к этому сообществу. И сейчас этот популизм – это популизм тех, кто пытается отгородиться от нового большого пространства Европейского Союза, прямо, кстати, обзывая его империей, новым тоталитаризмом, новым Советским Союзом, который заставляет их жить по каким-то правилам, которые они не вполне разделяют. И в этом смысле определенное сходство есть.
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к нашему гостю в студии. Ярослав Шимов, обозреватель «Радио Свобода», автор книг по истории и политике Центральной и Восточной Европы, в том числе вот этой книги «За нацию и порядок», которая рассказывает о том, как в странах региона между войнами, между Первой и Второй мировой войнами торжествовали фашистские или авторитарные режимы. Но вот мы о Венгрии немножко не поговорили. Интересные феномены, то есть мы говорили, является ли Фица наследником Тиса, а Орбан является наследником Хорти.
Ну, он бы от этого всячески открещивался, если бы ему задали такой вопрос. Ну и, конечно, нет. Я бы сказал, что не является, поскольку основание его, так сказать, легитимности несколько другое. Хорти был регентом, избранным на эту должность парламентом, причем парламентом, формировавшимся с гораздо более узкой избирательной базой. То есть он был ставленником, ну, в общем, аристократических, крупнобуржуазных, таких богатых кругов. И его легитимность, она исходила из легитимности тогдашнего венгерского королевства, имевшего многовековую историю. Виктор Орбан избранный вполне демократически, по крайней мере, изначально, к последним выборам там уже могут возникать разного рода вопросы. Политик в рамках парламентской республики, политик-популист, политик-националист. Но это все-таки совсем другая история. Адмирал Хорти был консерватором просто по рождению, по воспитанию, по своей биографии, как офицер Габсбургской монархии, как многолетний адъютант императора. То есть он был консервативный джентльмен старой закваски. При всех его политических ошибках, некоторых преступлениях и так далее. Орбан пришел к своему нынешнему национал-консерватизму от вполне либеральных идей и антикоммунистических.
Которые... Во фракции в Европарламенте, вот в этой большой да. либералы за свободную Европу, да. он резко перекрасился лет 15, да. где-то в 2011 году.
Совершенно верно, да, потому что на почве политического скандала, который 15 лет назад, ну, уже почти 20 лет назад сломал шею тогдашним правящим социалистам, он понял, что нужно делать ставку на антикоррупционные моменты, на национализм и на вот все более усилившийся евроскептицизм, поскольку венгры, ну, у них, опять же, исторически такая аллергия на внешнее влияние, на то, что им навязывают. Там, Вена, Берлин, Москва. Теперь Брюссель. Вот Орбан очень удачно в очередной раз, так сказать, сотворил образ этого вот внешнего неприятеля, который навязывает что-то свободолюбивому венгерскому народу. Но это все современные национальные технологии, и верить в такую уж истовую искренность Орбана, в его этой нынешней идеологической, так сказать, ипостаси, ну, я бы не стал. Возможно, он уже сам постепенно, так сказать, стал представлять себе, что он реально в это верит. Но в отличие от адмирала Хорти, который всю жизнь был вполне искренним старомодным консерватором, это политическое животное.
Но что общее у той Венгрии и у нынешней – это ресентимент и чувство потерянных территорий и, так сказать, идея Великой Венгрии, да, то, что Орбан ходит в этих шарфиках болельщиков венгерских, где там вот этот вот контур Великой Венгрии.
Да, безусловно, на исторической травме венгерской, которая связана в первую очередь с Трианонским миром 1920 года, да. Да, который лишил, ну, уничтожил историческую Венгрию, оставил только ту маленькую, так сказать, сердцевину, которую мы знаем сегодня. Этот договор действительно был крайне несправедлив, но, с другой стороны, прошло более 100 лет, и как раз проект европейской интеграции, он направлен во многом на то, чтобы такие раны лечить. Потому что границы становятся между государствами, ну, не столь существенными. Они, во-первых, прозрачны, во-вторых, существуют, так сказать, законы о поддержке национальных меньшинств, о культурном развитии, языковом. То есть, если ты, допустим, венгр, живущий в Румынии или в Словакии, то, по идее, тебе не должны ставить больших или каких-либо препятствий в том, чтобы ты мог ребенка в школу отправить на венгерском языке, и чтобы ты мог, ну, просто национальную свою идентичность проявлять и реализовывать так, как тебе хочется, если это не идет вразрез совсем уж с законами того государства, в котором ты живешь. Так вот, от этих комплексов Европа, по идее, должна лечить. Но лечит не всегда. И противодействием этому, и ответом на социальные проблемы вполне реальные, на как бы вот эти исторические комплексы и боли, является вот тот самый национал-популизм. То есть это такой вот импульс, который приносит политические очки.
Более того, не только не лечит Европу, и Европа сама находится под угрозой, постоянно глядя на деятельность Словакии и Венгрии в отношении общеевропейской политики, в отношении политики по Украине. Я все чаще думаю, что, собственно, сам европейский проект, он показывает свою неспособность, потому что ничего невозможно с ними сделать. Каждый раз, так сказать, кроме того, Орбан за какие-то подачки, за деньги дает свое согласие на очередной пакет санкций или на очередное, или ФИЦА, на очередную помощь Украине. Так что как бы сами вот эти вот страны в результате и не развалили Евросоюз.
Ну, тут вопрос в том, что Евросоюз – это еще и сообщество ценностей определенных. То есть предполагалось, что если страна, которая в ЕС состоит, то сам этот факт уже говорит о том, что общество там пришло к определенному консенсусу, что вот это и это, то есть либеральная демократия, права человека, основные гражданские свободы для людей вне зависимости от их там пола, возраста, происхождения, сексуальной ориентации и прочее, это как бы то, что само собой разумеется. Но выясняется, что это далеко не для всех само собой разумеется. И что элиты таких стран, как та же Словакия, та же Венгрия, они, в общем, очень хотели бы править таким же образом, как это происходит в постсоветских странах во многих, как это происходит в России, допустим, потому что это очень удобно. Можно править неограниченно долго, можно пользоваться всеми благами, можно проводить выборы таким образом, что тебя только будут переизбирать до бесконечности на 5, 6, 7 и так далее сроки. Можно давать волю, так сказать, своим друзьям из бизнеса.
Ну и вообще в Венгрии мафиозное государство по определению Балинта Мадира, политолога, уже как некая модель такая, вот эта вот орбановская модель. Вот, кстати, да, все-таки остановиться на Орбане. Орбан, мне кажется, его феномен даже шире немножко, чем сама Венгрия. Он задает некую новую парадигму политики, так сказать, вместе, скажем, наряду с Путиным и с Трампом, это являются некие такие законодатели мод. И не случайно такие симпатии мы видим между, скажем, Орбаном и Трампом.
Безусловно, он крупнее, выглядит крупнее, чем, так сказать, масштаб и значение его небольшой и не самой богатой страны. В этом смысле ему нужно отдать, безусловно, должное. Поэтому он, конечно, этот тренд, я бы сказал, что он восточную, не в каком-то смысле, какой обычно принято давать этому слову, я не имею в виду там какой-то исламский Восток или Дальний Восток, а восточную по отношению к Европе, постсоветскую, в первую очередь, форму и традицию государственной власти, он ее вот так вот через черный ход протаскивает в Европу. И в этих странах точно так же тем же занимается и Роберт Фицо, и тем же с удовольствием могут, хотят, наверное, заниматься и многие там болгарские, и румынские политики. Эта форма власти, она во многом отравляет, в том смысле, что она отравляет не только самих ее носителей, но и общество, потому что заключается пресловутый социальный контракт. Мы вам немножко повысим пенсии, мы вам поможем там, мы немножко подбросим денежек там, а вы сидите спокойно, голосуйте так, как вам скажут на выборах, и, в общем, ведите себя тихо. И все будет, в кавычках, хорошо. Это та модель, которую успешно осуществил Путин, которую осуществил Лукашенко, и, наверное, Алиев в Азербайджане. В общем,
сейчас Грузия, мы видим, это такой неопатримониализм. Вот да? Айзенштадт, Шмуэль Айзенштадт, как раз он пишет о неопатримониальных режимах, и неожиданно они расцвели внутри самого Евросоюза. Вот мы видим, как уже, так сказать, интеллектуалы исходят из Венгрии, как тот же Центральноевропейский университет оттуда изгнан, как наследие Сороса, из Словакии тоже, те, кто не уехал при бархатном разводе, сейчас тоже. Потому что Словакия ведь тоже довольно сильное сейчас ограничение свободы прессы идет.
Ну, там сложнее. Все-таки там были попытки есть ограничить, так сказать, и независимость общественного телевидения, и совершить какие-то атаки в отношении оппозиционно настроенных СМИ. Но все-таки это еще далеко не некая железная пята. Много там и традиционных СМИ, и интернет-изданий, которые критически относятся к политике Фицо. Там идет борьба, понимаете? Там по последним опросам общественного мнения, в общем-то, партия Фицо, она, ну не сказать, что провалилась, но сильно упала ее популярность до 17-18%.
И протесты там достаточно. Да. Значимые.
А у основного оппозиционного блока «Прогрессивная Словакия», наоборот, рейтинг вырос до примерно 27%. Ну, там еще есть определенный набор партий. В общем, там такая сложная политическая поляна, сложно устроенная. Но, в общем, это не даже не венгерская картина. Хотя и у Орбана, когда мы говорили об Орбане, я хотел бы подчеркнуть, что эти режимы, они еще далеки от вот той жесткой пирамиды,
ну, конечно,
которую выстраивает.
Да, все-таки это Евросоюз
и
еще
они
остается.
Они под угрозой, в общем-то, со стороны оппозиционных сил, потому что у Орбана наконец-то появился вроде бы соперник, партия Тиса во главе с бывшим орбановским соратником по имени Петер Мадьяр, который, в общем, имеет неплохие шансы на грядущих выборах, судя по тем же опросам.
Насколько существует риск, что вообще в регионе может сложиться антиевропейская пропутинская коалиция? Потому что я смотрю, например, если можно ли собрать эту мозаику? Вот, скажем, Вучич в Сербии. Вот я как бы с удивлением читаю о выборах в Хорватии. Зоран Миланович тоже. Такие очень сильные пророссийские взгляды. Что случилось на выборах в Румынии? Имею в виду Джорджеску и Симеон. Причем всюду Россия участвует в выборах. Она в Хорватии, так сказать, ботов нагоняла. В Румынии ботов нагоняла. Вот это все, почему выборы тогда Джорджеску были отменены. Нет ли угрозы того, что вот идет ползучий реванш, ползучий возврат России через юг и восток Европы?
Ну, угроза такая, конечно, есть, но я бы заметил, что российские, так сказать, политтехнологи и обобщенный Кремль, назовем это так, они все-таки пользуются тем, почва для них уже подготовлена. В том смысле, что в самом обществе живут вот эти надежды на этот самый, как вы его назвали, неопатримониализм. Многие хотят, чтобы о них позаботились. Вот проблема либеральной демократии в том виде, в которой она возникла в нашем регионе, она в том, что слишком многие люди почувствовали себя как бы брошенными. Недостаточно попавшая в ситуацию кризиса или даже краха социальная система, ситуация, когда многие уехали на заработки в более богатую Западную Европу, а там отношение к приезжим из нашего региона самое разное. Можем вспомнить, как в Британии, особенно в разгар кампании за Brexit, нападали на поляков, работающих там, как в некоторых романоязычных странах относятся к румынским гастарбайтерам. Обратите внимание, как раз в отличие от других стран, румынская диаспора, которая довольно бедная в Западной Европе, она почти поголовно голосовала за радикально-националистических кандидатов. Обычно наоборот. Те, кто живут на Западе, голосуют за кандидатов прозападных и либеральных. У румын все с точностью
до наоборот. То есть они чувствуют эту ксенофобию Западной Европы.
Да. Поэтому они как бы мстят. И вот этот вот коктейль этих настроений, его российский режим использует. То есть я тут не снимаю никакой вины с этого режима, но, с другой стороны, ну, если твой соперник потенциальный или противник допускает ошибки, и у него есть слабое место, ну что ж, будем жать на это слабое место.
Россия как вирус, она атакует те слабые места, где ослаблен иммунитет в организме. И, соответственно, проникает во все щели, будь то Америка, будь то Центральная и Восточная Европа. Ну что ж, Слава, спасибо большое за этот рассказ. С нами в студии был Ярослав Шимов, обозреватель Радио Свобода, автор книг по Центральной и Восточной Европе, в том числе книги «За нацию и порядок». А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Центральной и Восточной Европе, о том, как события столетней давности, триумф там фашистских и авторитарных режимов, перекликаются с событиями нынешними. И сейчас в фокусе внимания одни из важнейших европейских выборов этого года – выборы в Чехии. 4-5 октября, как всегда, в Чехии голосуют 2 дня. Будут очередные парламентские выборы, на которых по всем опросам должны победить популисты. Блок АНА Андрея Бабиша и его союзники возможные. О том, какое-то это будет иметь значение, рассуждает чешский журналист Ондра Соукуп.
Общего европейского популистического фронта нету. У каждого есть свои какие-то вопросы, свои как бы проблемы между друг другом. Да? То есть, если, например, движение АНО, которое по всему победит в этих выборах в Чехии, они, например, на европейском уровне, они, конечно, могут договориться и с Виктором Орбаном, и с там, австрийскими свободными и так далее, что касается, например, отношений к Еврокомиссии. Да? Но, конечно же, они не смогут найти общий язык, например, если австрийские свободные утверждают, что Чехии нужно немедленно закрыть все электростанции, и вообще то как бы было бы неплохо вернуть какие-то дома, которые были после войны отобраны у этнических немцев и так далее. Так что если резюмировать, такой как бы одного единственного фронта не существует, в каждой стране какие-то свои проблемы, свои причины. И мне кажется, что все-таки у Чехии достаточно сильные институты, которые смогут как-то сгладить какие-то последствия, что касается, например, независимости медиа, каких-то там, то, что через 4 года будут опять свободные выборы, да, то, что не совсем гарантировано, например, в той же Венгрии. Андрея Бабиша в нашем случае нельзя назвать пророссийским политиком вообще. Да? То есть его это просто не интересует. У него как бы он все-таки прежде всего предприниматель, а у него все бизнесы на Западе. Ему россиян не интересно от слова вообще. И, конечно же, есть вот эта общая риторика, которая используется ради своей каких-то пропаганды и так далее. Да? В этом смысле, конечно, да, есть вот это недовольство как бы, вот этими европейскими бюрократами, там, вот это все, и это противопоставление себя мейнстриму. И в этом смысле, да, и быть против мейнстрима может означать как бы говорить, что с Россией не все так однозначно, а зачем нам поддерживать Украину, если там самим нам денег не хватает и так далее. Да? Но если бы не было Украины, они бы нашли что-нибудь другое. То есть там общий знаменатель действительно только тот, что они типа хотя бы на словах против политического мейнстрима.
Это был Ондра, он Джей Соукуп, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог Александр Морозов. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну что, у Кремля некая череда успехов одна за другими. Вот с Трампом получилось. Что, я думаю, уже запасают шампанское по поводу успехов Бабиша и его присных в октябре в Чехии? Или все не так однозначно?
Да, я думаю, что совсем не однозначно. Знаешь, безусловно, поскольку Андрей Бабиш и Анна имеют уже историю достаточно большую в Чехии, и историю, связанную в том числе и с противостоянием, потому что несколько лет назад чешская общественная среда пыталась снести правительство Бабиша, и были массовые манифестации, многие, может быть, это помнят из наших зрителей. Это было перед самым ковидом. И хотя в тот момент правительство Бабиша не ушло в отставку, но, тем не менее, на следующих выборах оно потерпело поражение. То есть партия оно потерпело поражение. Сейчас возвращается обратно, но все-таки надо иметь в виду, что, ну, во-первых, мы не знаем точно, так сказать, будет ли Бабиш формировать правительство сам, или он окажется в какой-то второй позиции. Такой вопрос звучит и обсуждается.
Но союзники каковы? Союзники еще хуже, если подумать так, с точки зрения, в общем, человека, озабоченного либеральными ценностями. Что Окамура, да. Что Катерина Конечина такая-то, вообще сталинистка какая-то упертая.
Ну, мне кажется, при всем при том, она не будет формировать коалицию ни с Окамурой, ни с Конечной. Так было и прежде, то есть с такими партиями они не формировали коалицию. Так что то есть это будет большая проблема, как сформировать коалицию или как будет устроено правительство после выборов. При том, что да, она, очевидно, получает очень высокие проценты.
И, конечно, прежде всего волнует здесь, как это повлияет на отношения с Россией и возможную дальнейшую поддержку Украины.
Да, в ходе предвыборной кампании видно, что Анна, да, несколько раз как бы и довольно отчетливо выступает с такой как бы идеологией того, что войну надо завершить эту как можно быстрее любой ценой, что никто не заинтересован в войне, имеется в виду российско-украинская война, и что, ну, разумеется, там те социальные расходы, которые Чехия в довольно ощутимом объеме выделяла и проявляла солидарность с украинцами, надо прекратить. Но, ну, во-первых, мы не знаем, как это будет выглядеть после выборов. Так всегда бывает. Есть предвыборная кампания, есть потом реальность. В прошлом, несмотря на весь свой популизм и довольно такую печальную коммерческую историю, то есть такую связь коммерции с политикой, но при этом в прошлом Бабиш оставался, во-первых, таким евроцентристом, то есть сторонником сохранения Чехии полностью в контуре европейского единства. Надо напомнить, что у него были конфликты с президентом Земаном на российскую тему. И там, где Земан проявлял очень большой оппортунизм в отношении России, Земан и его тогдашнее правительство выступали гораздо более осторожно.
Не Земан, а Бабиш и тогдашнего правительства.
Бабиш, да, прошу прощения, Бабиш, да. Поэтому сейчас ситуация очень, конечно, горячая, потому что мы видим, что активно формируется перед лицом вот этой всей трамповской сложной и двусмысленной игры в урегулировании, формируется такой внутренний альянс в Европе новый, политический такой, вокруг этой темы. И я бы считал, что Бабиш скорее примкнет к этому альянсу, а вовсе не к Фице или...
Не к пророссийству. Это так как что... раз, да, мы с Ярославом Шимовым обсуждали только что. Возможно ли действительно формирование какого-то условно-пропутинского, пророссийского, может быть, под влиянием Трампа, альянса с Сербией, Словакией, потенциально Чехией, Венгрией?
Думаю, что нет. Все-таки здесь каждая страна, в этом смысле слова, действует из логики сугубо своих интересов, в том числе экономических. На мой взгляд, нет общего такого политического концепта или единства в этом смысле, даже между Орбаном и Фицо. Политика Орбана венгерская, она ведь очень изоляционистская, и она содержит в себе массу претензий к соседним народам.
Да.
А у Сербии там свое собственное положение, Вучич, и не только он, там бесконечно маневрирует так, чтобы сохранить европейский вектор, но с другой стороны и не наступить на горло этим старым связям с Россией. Нет, я думаю, что пока рано говорить о том, что победа Бабиша именно в этом смысле, во внешнеполитическом, окажется каким-то шокирующим событием. В смысле сближения с Россией. Сейчас наоборот даже, понимаешь, какая ситуация. Вот мы смотрим на Стива Виткова, и возникает какая-то мысль о том, что он очень похож на, в своем поведении на министра иностранных дел Австрии Кнайсли, если ты помнишь, которая приглашала Путина.
Которая танцевала вальс
танцевала вальс с Путиным,
народным.
И говорилось, что это какой-то необходимый шаг сближения, ну, что не вся австрийская политика должна быть холодна к России, вот должны быть и такие тоже. И вот она дотанцевалась до того, что она переехала куда-то в Российскую Федерацию, где-то живет в деревне. И участвует в каких-то кремлевских форумах, где она уже одна, у которой можно поставить в скобках Австрия. Больше там вообще нет никаких представителей каких-либо стран.
Интересно, сменила ли она свою тирольскую юбку на кокушник?
Да. Так вот, знаешь, в этом смысле слова Бабиш смотрится несколько более безопасно с точки зрения европейского единства, чем сейчас Стив Виткоф с его восторженным отношением к собственным внешнеполитическим успехом.
Ну, он да. Бабиш, он такой, по-моему, циничный, оппортунист и такой реалист очень, который будет преследовать собственный интерес. Если говорить о собственных интересах, мне кажется, что Бабиш отражает очень важную черту в Чехии. Вот его мы уже упоминали. Плакаты предвыборные «За собестачнее хрде Ческо», «За самодостаточную и гордую Чехию». Вот это вот чешская самодостаточность и закрытость. Вот это очень интересно, да, тебе как человеку и мне тоже, но у тебя больше чешский стаж, живущим в Чехии. Удивительно, страна, находящаяся в самом центре Европы, да, бывшая два раза столицей Священной Римской империи, имевшая на перекрестке всех путей, имевшая такую большую европейскую историю. Тем не менее, в основе своей очень закрыта и изоляционистская, я бы сказал.
Ну, это, смотри, какая история. Одно дело, такое некоторое культурное... Традиция, уклад и характер. Это одна сторона. Есть политическая сторона. Что касается характера и уклада, то, знаешь, ведь дело в том, что есть еще масса европейских народов, например, Норвегия, например, ирландцы. Норвегия. И так далее.
Ну, Норвегия там, она на краю, она со своим морем, природой, она вообще часть Дании, часть Швеции, где Норвегия, где европейская история.
Сыграло, безусловно, роль то, что по-прежнему бурными глобальными городами Европы являются бывшие имперские столицы, то есть и Лондон, и Париж, и Вена в том числе. Да. Но при этом надо сказать, что я не считаю, что, скажем, сегодняшняя Чехия, что она является, так сказать, особым образом изоляционистской. Посмотри, ведь на
территории Чехии... закрытой. Сильно, да. Закрытость такая общая. Ну, мигрантов, вот скажем, антимигрантская политика. В Чехии практически не видно мигрантов. Это один из немногих европейских городов. Вот как она все эти десятилетия сохранила такую девственность по отношению к миграционным потокам? Не встретишь ни исламских мигрантов, ни чернокожих на улицах Праги. Невероятно белая страна и белый город.
Ну, тут я хочу сказать, так сказать, в защиту Чехии, что, ведь понимаешь, у Чехии есть большая вьетнамская исторически сложившаяся община, которая очень активна.
Да. Вьетнамцы, да, украинцы.
И украинская большая сейчас, община, да. Совершенно верно. И, ну, и то, и другое имеет свою определенную там историю, именно поэтому это так. Дело в том, что я не думаю, что надо ставить так вопрос, что миграция – это непременно то, что, то есть то, когда у вас, ну, сирийцы, условно говоря. То есть, да, сильные страны Европы, безусловно, в условиях крупных кризисов, катастроф, которые приводят к угрозе жизни большого круга людей, они оказывают поддержку. Но надо подчеркнуть, что делают это, конечно, большие экономики. Поэтому нет ничего удивительного, что, скажем, Германия или Франция или Швеция располагают ресурсами, которые позволяют принять беженцев. Но что касается таких стран, как Ирландия или Чехия, то, скажем, вот я недавно говорил, в Ирландии приняли 100 тысяч украинцев. А ведь это как бы остров на окраине Европы. Да? Чехия приняла 400 тысяч украинцев. Там примерно, как считается, 200,5 во всяком случае осталось через 3 года войны. Работает и так далее. То есть в этом плане нельзя сказать, что Чехия является какой-то супер, ну, как бы изолированной в этом смысле. Угу. Другое дело, что, понимаешь, какая история? Никто из нас не может сказать точно. Что было бы, если бы 5 крупных международных институтов, их штаб-квартиры, были бы расположены после окончания холодной войны, например, в Праге? Это очень влияет, потому что если у вас МАГАТЭ, ОБСЕ и часть институтов Организации Объединенных Наций сидит в Вене, то возникает такой политический глобальный город. Или тоже касается и там целого ряда других стран. В Чехии так этого не произошло. То есть она не выступила сама, может быть, инициатором таких перемещений. Может быть, это обсуждалось, но было отклонено по ряду причин. Но при этом, посмотри, чешская политика сейчас, она в этом смысле слова вполне глобализована. Чешская оборонная инициатива. Вот, в условиях,
это да, при Петр Павел, конечно, войны, много, да? Сделал, да.
Да, да, да. Плюс к этому Чехия, ну, активно участвовала во всех, собственно говоря, военных конфликтах как член НАТО. И есть даже чешский офицер-кинолог, погибший в Ираке. И, то есть есть уже заслуги в новой ситуации в этом смысле.
Понятно. Ну, хорошо, Саша, в завершение разговора, возвращаясь к самим выборам, ты, как и Ондрус Олкуп, выступавший в интервью до этого, не предвидишь каких-то радикальных изменений, землетрясений в отношении внешней политики Чехии, если победит Бабиш и его коалиция?
Да, я думаю, что трудно ожидать было бы, особенно в нынешней ситуации, каких-то радикальных изменений. Очень маленький люфт. Война, идущая война на востоке Европы, она, конечно, создает коридор определенный. И, может быть, при других обстоятельствах новое правительство Чехии там действовало более активно. Но сейчас активно, я имею в виду, в направлении России, там, Востока. И так далее. Нет, сейчас, мне кажется, здесь все будет примерно так же, как и шло. И учитывая, тем более, что Петр Павел остается президентом, у него, так сказать, четкая позиция. Ну и я думаю, что в целом надо иметь в виду, что политическая среда Чехии, независимо от Анны и как бы успехов Анны на выборах, вот политическая среда Чехии, она ведь проевропейская, она очень четкая, это либеральная среда. И она по-прежнему, она не утратила своего влияния, хотя это не так выражено в цифрах на выборах, но с точки зрения чешского интеллектуализма, культуры, присутствия Чехии на международной сцене, это либеральная страна. И
это очень, да, это я согласен. Это очень... В этом ее, кстати, большое отличие от региона. И вот, может быть, возвращаясь уже, завершая этот разговор, потому что мы начали с истории. Действительно, если вспомнить столетнюю давности историю, да, и после межвоенный период, Чехия практически единственная во всем регионе страна, которая сохранила традиции демократии до самой оккупации Германии.
Да, именно так.
До самого пришествия Гитлера. Так что в этом отношении либеральная традиция и вот этот чешский юмор, чешская самоирония, чешский агностицизм, он такая швейковская традиция, она, я думаю, еще будет крепко и долго держаться. Ну что ж, Саш, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Александр Морозов, политолог, был с нами на связи по Zoom. Но от себя в заключение скажу, повторю то, с чего начали. Регион по-прежнему находится под тенью истории. Бурный 20 век в нем по-прежнему не закончился. И если это даже не тень графа Дракулы, то это тени коммунистов, фашистов, националистов, популистов, которые по-прежнему бродят по улицам городов и избирательным бюллетеням. И по-прежнему над регионом нависает большая темная тень России. Так что история в этом смысле не закончилась, история продолжается, и поэтому нашей археологии есть еще что делать – копать, копать и копать. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».